Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня 28 сентября, 12:00, время московское. Меня зовут Полина Молчанова, и у нас передача «100 вопросов атеиста». Отвечать на все ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худеев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами целый час. Вы можете нам звонить 8 800 333 1706. Это наш прямой номер. 8 800 333 1706. Также у нас есть сайт radioteos.ru, куда вы можете написать. И у нас есть Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. Это номер нашего Viber и WhatsApp. Итак, начнем. В среду мы по традиции начинаем со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну вот и снова к теме пропасти, в кавычках, между человеком и прочими животными, на которой вы так рьяно настаиваете. Вот аргументируя эту самую пропасть, Сергей Львович красочно и пафосно описывает нам присущие виду хомо особенности. «Посмотрите, — говорит он, — никто, кроме человека, не может общаться с человеком посредством человеческой речи. Ни у кого, кроме человека, нет таких мыслительных способностей. Самая умная обезьяна тупее самого тупого человека. Никто, кроме человека, не пишет стихов, не строит дворцов и так далее. Это наблюдаемые факты, нужно прикладывать усилия, чтобы не видеть его. Поэтому, даже если какие-то там британские ученые заявляют, что пропасти между людьми и животными нет, что животные тоже думают и разговаривают по-своему, ну пусть покажут мне говорящую по-человечьи собаку, или пусть интерпретируют язык дельфинов так же, как мы интерпретируем иностранные языки. И вообще, эта самая пропасть, ну, настолько очевидна для всех людей, в том числе атеистов, что странно, что вы, то есть я, имеется в виду, ее отрицаете. Вот Сергей Львович повторяет эту мантру из раза в раз, и, вероятно, верующий обыватель на эмоции и представления рассчитаны подобные аргументы, в кавычках, раскрыв рот, им внимает. Но вот если хоть немного посмотреть со стороны, непредвзято на так называемые доводы Сергея Львовича, выясняется, что никакими доводами там и не пахнет. Это чистой воды лапша на уши. Вот попробую разложить по полочкам, хотя я это уже неоднократно делал. Попробую еще раз. Вот что Сергей Львович подразумевает под пропастью, отделяющей вид хомо от всех остальных видов, и что он выдает за ее доказательство? Напомню, Сергею Львовичу его идеология предписывает закреплять за человеком особый статус, особую значимость, трансцендентность и ценность особую во Вселенной, которая Вселенная для человека и вращается вокруг человека. То есть, иными словами, нарушать в отношении человека фундаментальнейший и пока что безотказно работающий принцип науки – принцип заурядности, заключающийся в утверждении того, что ни один объект во Вселенной не является чем-то выделенным, особенным и существующим в каких-то принципиально отличающихся от других объектов условиях. Вот Сергей Львович декламирует, что все вокруг заурядно, а вот человек поди ж ты особенный. Ну, это как старый анекдот, все идут не в ногу, а прапорщик в ногу. И вот именно в этом заключается пропасть, о которой он говорит. Ни в сознании человека, ни в стихах, дворцах и музыке Баха как таковых, а именно в том, что вот эти сознания, стихи, дворцы, музыка и так далее, это якобы то, что существует в некотором ином измерении по отношению к остальному миру, нечто бесконечно удаленное от него и высшее в некой системе ценностей. Вот именно эту идею Сергей Львович и пытается протащить за мишурой вот этих всех сознаний, дворцов и музыки Баха. И для ее отстаивания он использует довольно эффективный манипулятивный прием абсолютной очевидности. Этот прием очень широко применяется пропагандистами всех мастей, даже изучался, по крайней мере, в советское время на военных кафедрах. Вот вместо, в чем заключается этот принцип? Вместо того, чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся, и потом, безусловно, поддерживаемое преобладающим большинством населения. Вот если проанализировать проповеди Сергея Львовича, то выясняется, что прибегает он к нему постоянно, к этому приему. Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь к нему присоединиться. И вот здесь именно тот случай. Сергей Львович перечисляет возможности человека. Развитое сознание, наука, музыка. Вот нигде во Вселенной больше нет такого. Но это же очевидно, но это же наблюдаемый факт. И для большей убедительности он еще сострить любит. А вот пусть собака позвонит в эфир, пусть поговорит по-человечески, ха-ха-ха. И толпа его единоверцев за ним, ха-ха-ха. И эффект достигнут. Утверждаемый постулат утонул в популистской болтовне и создана видимость его обоснованности. Но разбивается эта вот идиллия простым вопросом, диктуемым принципом заурядности. А с чего, простите, Сергей Львович, я должен считать именно перечисленные вами человеческие феномены чем-то более уникальным и особенным по сравнению с другими? Вот почему не растения с их уникальным фотосинтезом? Почему не звезды с их сложными термоядерными реакциями, не менее уникальными? Почему не опоссумов или кенгуру с их уникальными же поведенческими особенностями? Почему именно вид Homo с его проявлениями стоит у вас на вершине пьедестала? И укажите ко мне критерии уникальности и особенности, в соответствии с которым вы делаете вот эту градацию. Вот что должно меня заставить считать тот или иной объект или феномен незаурядным? Если критерий ваш – это отсутствие аналогов во Вселенной, то, извините, перечисленные мной явления и объекты, и множество других тоже единственные в своем роде. И вот я уже в разных формах задавал Сергею Львовичу этот вопрос. От него у Сергея Львовича, видимо, начинается ступор, и он начинает опять повторять. А потому что ни у чего в мире нет сознания, подобному человеческому. Потому что никто не может пообщаться с человеком, кроме как человек, и так далее. Вот Сергей Львович, к моему удивлению, не понимает, что настойчивое повторение каких-то слов не прибавляет им доказательной силы. Сразу же следует вопрос, а почему человеческое сознание – это нечто сверхособенное? А почему именно способность говорить на человечьем языке является чем-то незаурядным, надвселенским каким-то явлением, а не, скажем, умение говорить на кошачьем языке? И вот все опять по новому кругу. Я вот уже много раз спрашивал Сергея Львовича, каковы реальные основания для такого его антропоцентризма. Вот. И ничего внятного Сергей Львович не отвечает. Ну, в общем-то, ответ понятен. Основание лишь одно – это его идеология. И вот весьма сходная ситуация со свободой воли. На мои ссылки на эксперименты нейрофизиологов, показывающие отсутствие какой-либо свободы, на простейшие психологические задачки о том, как возникают мысли и решения совершить то или иное действие, от Сергея Львовича последовал такой ответ. Цитирую. «Если кто-то докажет отсутствие свободы воли, то тем самым он будет утверждать невозможность мышления, которое есть только и только свободный вывод человека из предпосылок. Если вывод определен физико-химическими процессами в мозге и предыдущими состояниями, то это никакое не мышление. А сами ученые, делающие вывод об отсутствии свободы воли, получается, не делают никакого вывода». И вот Сергей Львович считает эту мысль очень умной и даже повторил мне ее в двух передачах, сказав, что я ее не понял. И даже он сам ее не сразу понял. Во как! Но вот так ли умна эта мысль-то? Вот первый вопрос. Сергей Львович, а с чего вы взяли, что мышление только тогда является мышлением, когда оно не зависит от предыдущих состояний, не определяется процессами в мозге, а является исключительно спонтанным таинственным актом вывода из предпосылок? Где доказательства именно такого механизма мышления? Вот нейрофизиологи дают нам описание именно механизма, устройства, процесса принятия того или иного решения и подкрепляют это проверяемыми экспериментами. А на чем основано ваше определение мышления? Ответ очень прост. На идеологии и соответствующей фразеологии. У вас есть представление, именно представление о том, чем должен быть, по-вашему, акт мышления, чтобы вписываться в догматы вашей религии. И вы, используя все тот же пропагандистский прием абсолютной очевидности, вы даете это ваше представление за якобы имеющийся факт. Действительно, Сергей Львович, вот определены ваши или мои мысли, слова и поступки исключительно процессами в мозге, условными и безусловными рефлексами, внешними обстоятельствами, как показывают эксперименты. Ну и что? В чем гигантская проблема, о которой вы говорите? Вот пришел, например, мозг Эйнштейна с именно его индивидуальной морфологией, с именно его рефлексами, обстоятельствами, сформировавшими эти рефлексы, к открытию теории относительности. И что? В чем проблема? С чего вы взяли, что именно у этого мозга, именно в тех обстоятельствах была возможность быть другим, возможность думать по-другому? Почему вы считаете, что вы, делая вывод из тех или иных предпосылок, в то же время могли бы сделать другой вывод? Почему подобный механизм мышления, по-вашему, отменяет мышление? Где обоснование того, что мышление может существовать исключительно, если оно не определяется процессами в мозге? Вот вы, наверное, скажете, что таким обоснованием является ваш переживаемый опыт. Вы очень часто на него ссылаетесь. Но несложно понять, что ощущения, которые вы испытываете, никоим образом не объясняют механизм возникновения этих самых ощущений, их причину. Вот, например, испытывая ощущение головной боли, вы можете только гадать о ее причине. И порой требуются серьезные диагностические процедуры, чтобы их понять. А вот почему-то причины ваших ощущений свободы воли, они вам доподлинно известны. И кроются они, оказывается, не в каких-то вот там физических процессах, а в чем-то сверхъестественном. Вот откуда вы это взяли, Сергей Львович? Почему? Откуда эти обоснования? Впрочем, мне, конечно же, все понятно. Обоснование – это, опять-таки, ваша идеология, которая просто заставляет вам обосновывать мышление по-другому. Спасибо за внимание.
Спасибо вам за поднятые вами вопросы. Так, значит, принцип заурядности, он вообще-то, насколько я помню, он означает, что он относится к Земле как к планете, и он говорит о том, что ни Земля, ни люди на ней не являются чем-то выделенным во Вселенной. Принцип утверждает, вот я нашел уже в сети, принцип утверждает, что существует или возможно существование большого количества планет и цивилизаций, подобных нашей. Этот принцип является обобщением принципа Коперника, утверждающего то же самое для Земли, как для планеты. То есть принцип заурядности не утверждает ничего похожего на то, что там люди находятся вровень с животными. Что касается очевидности и мнения большинства. Очевидность, она не связана с мнением большинства. Дело в том, что мы с вами имеем определенный опыт. Этот опыт мы потом как-то осмысляем в рамках каких-то концепций. То есть вот есть наблюдаемые факты, они не являются нашими мнениями. Ни мнением большинства, ни мнением меньшинства, они являются наблюдаемыми фактами. Наблюдаемый факт состоит в том, что вы можете вступить в общение с человеком, но вы не можете вступить в аналогичное общение с собакой. То есть с собакой у вас могут быть, да, какие-то отношения. Собака, она на своем животном уровне на вас как-то реагирует, но она не сможет с вами побеседовать. Вот в этом отношении многие считают собаку идеальным собеседником, что она сочувственно смотрит, но сама ничего не вставляет, ничего не рассказывает. Это наблюдаемый факт. Вот то, что люди принципиально отличаются от животных, это не вывод из фактов, это не концепция, это не плод размышлений, это не мнение большинства или меньшинства, это наблюдаемый факт. То есть это не вопрос интерпретации того или иного факта, это сам по себе наблюдаемый факт. Поэтому всегда несколько затруднительно оспаривать наблюдаемые факты. Наблюдаемый факт, что существует принципиальная разница между человеком и животным. Да, существует разница между людьми и звездами, между людьми и травами, и это позволяет выделить людей в некую особенную группу. Просто по классификации. Вот есть, мобильные телефоны, у которых нет встроенной камеры, есть телефоны с встроенной камерой. Телефоны с камерой, они отличаются. Реально. Нам это может нравиться, нам может не нравиться. Может, нам камера не нужна. Может, мы такие фанаты-фотографы, и мы считаем, что камеры в телефонах – это профанация, издевательство над высоким искусством фотографии, что снимать нужно настоящей камерой, дорогой. Но так или иначе, независимо от того, как мы это оцениваем, телефоны с камерой составляют отдельную категорию. Фактически. не на уровне наших оценок. Мы совершенно по-разному можем оценивать этот факт, мы можем к нему разные иметь отношения. Но фактически он отличается. Почему человек является чем-то более уникальным? Ну, знаете, уникальность, она не измеряется в значении более или менее, а человек просто является уникальным. Человек благодаря своим интеллектуальным способностям выделяется в некую особую группу бытия. Тут уж это опять-таки наблюдаемый факт. Это не наша интерпретация фактов. То, что человек обладает мышлением и речью, а вот с животными это не так, это факт, который мы просто наблюдаем. Поэтому оспаривать факты достаточно, ну, бессмысленно. Просто тут уже дискуссия как-то глохнет, потому что если одна сторона считает, что вот человек обладает какими-то уникальными свойствами, как вид, а другая говорит, нет, вот не обладает, ну, знаете, мы спорим уже о наблюдаемых фактах. Видишь суслика? Вижу, а его нету. Что касается более, может, интересного вопроса, свобода воли. Почему вы решили, что мышление должно быть свободным? Попробую пояснить еще раз. Есть два вида причинности. Причинность, которая носит механический, безличный и чисто природный характер. Вот почему на испортившемся хлебе образовались такие разводы плесени, а не другие? Мы это можем объяснить, просто исследовав законы, по которым растет плесень. Эти разводы плесени, они обусловлены биологией этой плесени, которые в конечном итоге обусловлены законами химии, которые в конечном итоге обусловлены законами физики. Просчитывание даже того, как вот одно пятно плесени возникнет, это будет нелегкая задача, которая потребует больших вычислительных мощностей, но эта задача решаемая. Мы это можем просчитать. Это абсолютно на 100% предсказуемо, потому что законы природы не меняются, исходные данные нам известны, и мы можем точно просчитать, как именно будет выглядеть пятно плесени на этой протухшей горбушке. Потому что это чисто природный процесс, который полностью детерминируется предыдущими состояниями системы и законами природы. В чем принципиальное отличие мышления? Мышление – это способность делать выводы из предпосылок. Чем определяются выводы из предпосылок? Ну, они очевидны, если мы мыслим логически, они определяются предпосылками. Они определяются определенными утверждениями, которые обладают смыслом. Смысл – это нечто, что мы можем субъективно воспринять. То есть это не значит, что что-то, какие-то звуковые колебания подействовали на наши ушные раковины, передали сигнал в мозг, и этот сигнал был обработан просто, это значит, что мы поняли, о чем идет речь. Мы услышали звуки родного языка. Мы смогли его проинтерпретировать. И дальше мы сделали определенный вывод. Вот для того, чтобы мы смогли воспринимать что-то как осмысленное, должна существовать личность, должно существовать сознание, которое несовместимо с материализмом по ряду причин. Ну вот одно из представлений, которое существует в теории сознания, это квалия. Вообще, я вам скажу, что, понимаете, когда человек говорит «мне все ясно», это на самом деле очень печальный признак. И когда мне кажется, что мне все ясно, это тоже очень печальный признак, потому что на самом деле теория сознания, или как в англоязычной литературе это называется, mind-body problem, то есть проблема сознания, это очень серьезная область философии. Там наиболее блестящие умы, которые есть вообще в мире, над этим голову ломают, им ничего не ясно. Они признают существование проблемы. Но вот один из терминов философии сознания – это так называемая квалия. Это личное переживание, это как оно. Я приведу пример, что такое квалия. Вот представьте себе, что вы никогда в жизни не ели ну или, допустим, ну, ладно, берем экспериментатора там. Экспериментатор Петя никогда в жизни не ел киви, например. Вот мы жили в Советском Союзе, не знали вообще, что такое бывает киви. Но вот никогда он не ел киви. И, с другой стороны, ему про киви известно абсолютно все. Он знает, где это киви растет, он знает все про ботанику этого растения, он знает химическую формулу сока киви, он знает, как этот сок воздействует на язык человека, какие он раздражает рецепторы, какой идет сигнал в мозг. Все это Петя знает. Петя великий ученый вообще, он про киви знает все от и до. Знает ли Петя вкус киви? Ну, очевидно, что нет. Он не знает вкуса киви на языке. Хотя он все знает со стороны. Вот квалия – это личное переживание человека, как это переживается. И вот эта квалия – это проблема для философии сознания. Потому что никто не может объяснить, как эта квалия перевести на язык каких-то материальных процессов. Это невозможно. Так не получается. Другое дело еще, вот смысл самого вопроса. Для того, чтобы мы могли вести беседу, я должен воспринимать ваши слова как осмысленные. Не просто как звуковые колебания, которые проникают мне в мозг и производят там какие-то изменения в клетках, а как осмысленные. Каким образом осмысленность возможна в системе, которая функционирует под твердым физическим законом, невозможно. Но вернемся к процессу мышления. Вот смотрите, если материализм верен, то все выводы, к которым вы придете в процессе вашего мышления, полностью на 100% детерминированы физико-химическими процессами в коре вашего головного мозга. Понятен этот момент? Поскольку никаких других вообще причин, кроме чисто материалистических в мироздании, нету. Единственная причина, по которой вы имеете такое мнение, носит чисто материалистический характер. Это то, что у вас в голове сварилось в коре вашего головного мозга в силу того, что предыдущие состояния системы были такие, а законы природы, по которым она развивается, такие. Это значит, что выводы, к которым вы придете, не имеют никакого отношения к предпосылкам, потому что определяют их не предпосылки, определяют их именно материальная причинность. Понимаете, вот представьте себе, что мы рассматриваем вот эту плесень на горбушке как процесс мышления. Горбушка может мыслить, мы можем какие-то мысли обнаружить в форме этого пятна плесени. Очевидно, нет, потому что форма этого пятна, она определяется другой причинностью. Она полностью определяется природными процессами в этой плесени. Это два разных типа причинности. Если мы приписываем все наши выводы какому-то, пускай очень сложному, но чисто материальному процессу, мы не можем уже приписать эти выводы нашим предпосылкам, выводам из наших предпосылок. Я понимаю, это немножко сложный момент бывает ухватить, но вот попробуйте просто это понять. Если ваши мысли, ваши выводы полностью определяются материальными процессами в коре вашего головного мозга, они уже не могут быть выводами из предпосылок, потому что выводы из предпосылок – это ментальный процесс совершенно на другом уровне. А так у вас процесс полностью детерминированный физико-химическими процессами в коре вашего головного мозга. Чисто материальный мозг не мог бы не просто обрабатывать, не смог бы обрабатывать данные, он не смог бы, вернее, обработать вопрос. Он не смог бы даже понять, о чем идет речь. Понимание сознания – это то, что неизбежно выводит нас за рамки материализма. Это то, что в философии сознания называется интенциональность. Вот интенциональность – это, по-русски говоря, о чем-тость. Вот мы думаем о чем-то. Вот сейчас мы думаем о материализме, или о религии, или о животных. Любой материальный процесс, он не является о чем-то. Материальный процесс, в нем вот это свойство интенциональности, свойство о чем-тости, оно отсутствует в принципе, он никогда не о чем-то. Материальный процесс, он сам по себе, он никогда не бывает о чем-то. человеческое сознание, оно всегда о чем-то. Вот эта интенциональность, о чем-тость, она не раскладывается в принципе на язык материальных процессов, происходящих там в сознании. Это огромная трудность для материалистической философии. Огромная трудность. И когда почитаешь просто серьезных авторов, которые этим занимаются, они признают, что да, это огромная проблема, мы ее сейчас будем решать. Мы ее пока не решили, но мы вот сидим и ее решаем. И есть такой Томас Нагель, например, атеист, который говорит, да, по-видимому, вот эта материалистическая, неодарвинистская картина мира, она неверна, что-то в ней не так. Ну, при том, что он сам атеист. Томас Нагель есть известный достаточно философ. Поэтому то, что существует у материализма огромная проблема с тем, как интерпретировать сознание, этого, собственно, никто не отрицает. Поэтому там бодро говорит, что там ученые доказали, там не существует свободной воли. Нет. Это огромная проблема, которая до сих пор не решена. Вот если просто поднять литературу, посмотреть, что сейчас люди об этом пишут.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Продолжим наш диалог. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, это я.
Здравствуйте, это вы.
Да, здравствуйте. Я вот хотел Сергею Львовичу задать один вопрос. Сергей Львович, ну, вопрос почему? Получается такая ситуация, что когда Сергей Львович ведет общение с атеистами, много раз он, атеисты делают свое основание и опираются в своей аргументации непосредственно на какие-то догматические или какие-то, ну не знаю, религиозные каноны христианства как такового. И Сергей Львович начинает спускаться с ними в определенный дискурс насчет вот субстанции материального, субстанции эмпирического. Но никогда, ну, очень редко, вот только сейчас я услышал вот такой вот мысль, которая наталкивает именно на это, на квали, вот по поводу этого квали, вот по поводу этого Петра, который изучает вкус киви, он никогда не говорит о духовном опыте верующего, о их личной встрече с Богом и о их фактологии присутствия Бога в их жизни. То есть даже если много свидетельств, которые мы можем рассмотреть, они открываются для верующих, потому что у тех открыты глаза, то для материалиста это довольно-таки сложно, скучно и непонятно. И вот здесь есть такой момент аргументации, как подать материалисту или неверующему, опять же, фактологию личного общения, личного, так сказать, личной связи с Господом. И тех изменений в жизни, которые приходят в жизнь изменившегося человека. И это чудо, которое объясняется, ну, как бы, то есть, если становится понятным, то объясняется все остальное, все остальные вопросы. Вот в этом у меня некоторое желание, чтобы Сергей Львович подавал все-таки, ну, личностного Бога, с которым есть отношения личные.
Вы знаете, просто беседуя с другим человеком, пытаясь его в чем-то убедить, можно апеллировать к его опыту, а не к опыту, которого у него нет. И, конечно, личное свидетельство – это вполне легитимно, это вполне себе нормально и правильно. Но, понимаете, это сложно с этим обращаться к человеку, у которого такого опыта нет и близко нет. Поэтому нужно обращаться к чему-то, с чем человек уже согласен. Вот знаете, принцип, по которому мы можем человека в чем-то убеждать, это найти что-то, в чем мы согласны. Потом начать с этого вот уровня как-то выстраивать дальнейшее рассуждение. Поэтому, мне кажется, довольно бессмысленным апеллировать к нашему личному опыту, беседуя с людьми, у которых этого опыта нет. Я тут вспомню пример, который приводит Альвин Плантинга. Вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве. И, ну, вы, конечно, про себя знаете, что вы этого убийства не совершали. У вас есть внутреннее такое переживание, опыт. Вы вот гуляли в лесу в это время, вас никто не видел, никто не может подтвердить, что у вас не было на месте убийства. Но вы-то про себя это знаете. Но против вас есть там всякие улики, вам предстоит отбиваться. И Вот христианин находится в похожем положении, когда он, да, он про себя знает, что у него есть общение с Богом, но не может в этом убедить других людей, потому что он-то не может непосредственно поделиться с ними этим опытом. Он может им только рассказать, а они, ну, могут по-разному к этому отнестись. Поэтому, естественно, беседуя с атеистами, я вряд ли могу ссылаться на личный религиозный опыт.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
На наш сайт нам написал Олег, вот что пишет. «И сделал море литое, от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом». Это цитата из Ветхого Завета, 2 Паралипоменон, глава 4, это 2 стих. «И Бог не знал числа пи», вот какой вопрос у Олега.
Ну там, мне кажется, просто описание строительных работ, которые произведены в храме. И там мы не знаем, знали ли люди в то время число пи или нет, потому что из этого описания ничего подобного не ясно. То есть, да, там диаметр 10 локтей, а снурок обнимает в 30 локтей, хотя должен бы обнимать там в 3,14. Но я подозреваю, что тут просто это описание предполагает, ну, достаточно, наносит достаточно приблизительный характер. То есть это не техзадание. Это не чертеж. Это описание того, как устроен храм там с глазами очевидца. И что там могут присутствовать вполне приблизительные цифры, из которых невозможно сделать вывод ни о том, знали ли строители в то время число пи, скорее всего, знали, ни о том, тем более знал ли Бог число пи. Это просто приблизительное описание, как вообще бывает с числительными в Библии, это совершенно обычно.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Миша пишет нам, если Бог добр, от чего я должен спасаться?
От греха. Видите ли, спасение в библейской перспективе – это спасение от греха. Грех – это то, что означает смерть, в том числе вечную смерть, в силу своей самой природы. Грех – это и есть смерть. Грех – это не что-то такое, что вызывает наказание смерти. Это не что-то такое, что, не знаю, страшно раздражает Бога, и Бог тебя поэтому когда-нибудь что-нибудь с тобой страшное сделает. Грех является смертью просто в силу природы явления. Потому что грех – это выбор, которым человек отторгает себя от Бога, как единственного подателя жизни. Грех – это акт, которым человек уходит во тьму. Грех – это то, что человек разрушает изнутри. Вот я попробую привести аналогию там, сына наркомана и отца, который его любит и хочет спасти. И спасаться этому юноше нужно от своего пристрастия к наркотикам. А отец к нему может быть бесконечно добр и всегда только искать его спасение. Поэтому мы спасаемся не от Бога, конечно, мы спасаемся от греха. Грех – это то, что разрушает нас изнутри. У одного из музыкантов, то ли барабанщика, я не помню точно, но вот как его звали, я тоже не помню. Но я помню, что он был одним из участников рок-группы «Корн», и он проводил жизнь обычную для рок-звезды, то есть достаточно разнузданную, и сидел на наркотиках, потом понял, что это он скоро помрет. Он покаялся, обратился к Богу, и он на своем обращении написал книгу, которая очень... Название звучит хорошо по-английски. «Save me from myself». То есть «Спаси меня от меня самого». Вот мы нуждаемся в спасении от себя самих. Потому что грех глубоко разрушил, глубоко повредил все наши устремления, все наши желания. Вот как здоровому человеку, когда он смотрит на наркомана, ему это страшно видеть, как у человека все нормальные человеческие устремления вытеснены этим желанием уколоться и забыться. Только об этом может вообще только и думать. Вот у грешника вообще, в целом, у любого грешного человека глубоко повреждено все его существо. И человек этот устремляется в ад, устремляется в погибель, потому что его воля так разрушена, так повреждена. Бог бесконечно добр к этому человеку и всегда ищет его спасти. Не факт, что это произойдет. Не факт, что этот человек будет спасен, потому что точно так же, как от наркомана требуется согласие лечиться, невозможно вылечить наркомана насильно, тут уж ничего с ним не поделаешь, так и от грешника требуется, чтобы он покаялся и обратился к Богу. И поэтому... Брайан Уэлч мне напоминают. Брайан Уэлч звали этого человека. И вот от человека требуется, чтобы он сам покаялся и обратился к Богу. Бог... Есть свет, нет с ним никакой тьмы. Бог есть любовь. Спасаться человеку нужно, конечно, не от Бога. Спасаться человеку нужно от своего греха.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Продолжим. Андрей пишет нам. Не кажется ли вам история о Вавилонской башне глупой? В ней говорится, что люди хотели достичь Бога и поэтому строили башню. Но сейчас известно, что Бог не дедушка на небе, и что он находится вне пространства и времени. А библейские авторы, похоже, всерьез считали, что Бога можно было достать на небе.
Но там все-таки мотивация была другая. Сделаем себе имя перед тем, как рассеяться по лицу земли. То есть прославим себя. Вавилонская башня – это образ человека, который ищет славы без Бога. В том числе образ империи, которая строит, которая ищет славы без Бога. Вообще Вавилон – это очень глубокий символ в Священном Писании. И Вавилон символизирует человеческое стремление к славе, к могуществу, к величию без Бога. Ну, можно вспомнить царя Вавилонского. Это ли не могущественный Вавилон, который я построил? Не, величественный Вавилон, который я построил. Вавилонское царство было одной из выдающихся сверхдержав той эпохи. И это было, ну, не знаю, что-то аналогичное, не знаю, Советскому Союзу в пору его расцвета, или Соединенным Штатам, или Британской империи, или Римской империи. В общем, могучая супердержава. Вот это было Вавилонское царство. И это было языческое царство, которое не хотело знать Бога. И вот Вавилонская башня – это образ человеческих усилий, которые такое человечество, которое пытается обойтись без Бога. Они этой башни не пытались, собственно, достать Бога. Об этом не идет речи в тексте. Башня – это был такой знак величия. Потому что местность, вот Месопотамия, где все это строили, это вот такая местность, она очень гладкая. Там очень, там практически нет никаких возвышений, и там любая постройка высокая, она резко выделяется на местности. Ее очень издалека видно. И башня высокая – это был такой знак, вот как знак невероятной крутости. И вот Бог показывает, что это человеческое устремление к тому, чтобы прославить самих себя, к тому, чтобы самих себя превознести, оно кончается ничем. Оно кончается в данном случае тем, что рабочие утратили способность друг друга понимать. Там произошло смешение языков.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Как слышно меня?
Вас прекрасно слышно. Станислав, добрый день.
Да, Полина, добрый день. Сергей Львович, тоже добрый день. Сергей Львович, ну, давненько не говорили про Квалио. Я надеюсь, вам, значит, Роман в следующий раз сообщит свое сугубое мнение по этому поводу. А я вот тут по горячим следам хотел бы сказать, вот что касается Квалио вообще и Киви в частности. Ну вот понимаете, если этот, вы же конкретно ставите, значит, условия, если ученый Петя знает о киви абсолютно все, в том числе то, что все то, как на него реагируют все рецепторы, следовательно, значит, он знает его вкус. И вот все это означает, что он может, в принципе, искусственно вызвать в себе вот точно такую же реакцию на киви, как будто он этот плод реально попробовал. И поэтому, если вы ставите вопрос так, что если Петя знает о киви абсолютно все, то он по определению знает и вкус киви. Так что проблем тут нет никаких. Может быть, вы по-другому как-то сформулируете. Вот. Теперь дальше. Значит, вот насчет того, как в материалистической картине, значит, мира возникает, может возникнуть смысл. Да очень просто, Сергей Львович. Ну вот, например, я приведу пример такой, очень простой. Когда, значит, мама кормит ребенка грудью, то у него в организме, в том числе в мозге, происходят различные электрохимические процессы, которые на эмоциональном уровне позитивно увязывают и мать, и материнское молоко, и чувство удовольствия от насыщения. Согласитесь, что это совершенно нормальное и хорошее материалистическое объяснение появления смысла. Вот смысл в том, что присосаться, как говорится, к материнской груди, и получишь, значит, удовольствие. Вот в этом смысл. Все остальные смыслы более сложные, они постепенно так вот накапливаются. И вот, мне кажется, это нормальное объяснение материалистическое. Вот. И напоследок, что касается, значит, этих самых Вавилона. Ну вот, Сергей Львович, вы же читали там корифеев в этой области. Значит, эти башни возводили шумеры, они возвели не только в Вавилоне, но вообще во всех городах, где они поселялись. Вот. И они не хотели рассеиваться по земле, и поэтому построили одну единственную башню. Вот. Они строили их везде. Это башня, это было культовое, совершенно религиозное сооружение. Вот никакой проблемы здесь нет. Вот. А кроме того, интерпретация, которую вы даете, она библейская. На самом деле это культовое действительно сооружение. Насколько я помню, в Библии там проблема не в том, что они захотели создать себе имя, а в том, что они создали шум. Они очень сильно там расшумелись, как было написано в Библии, и Богу это не понравилось. Вот и все. Спасибо.
Угу. Относительно квали. Дело в том, что вы ставите вопрос так, может ли великий ученый Петя имитировать вкус киви? Дело в том, что имитация вкуса киви – это будет уже несколько другое. Понимаете, это будет именно вкус, именно субъективное переживание петь. Субъективное. То, что он почувствует на своем языке, а не то, что можно будет описать на языке взаимодействия каких-то материальных вещей, на языке движущейся материи. Понимаете, в чем разница? Вот движущуюся материю – вот у нас есть движущаяся материя, есть химический состав сока киви, есть там, электрические импульсы, которые идут по нейронам. Вот все это описание материальных процессов. Но вот вкус, субъективный вкус на языке – это то, что на этом языке описать нельзя. Вот принцип квалия в этом. Ну, чтобы прояснить немножко, я приведу еще другой пример. Вот представьте себе другого исследователя, Колю, который с рождения сидит в среде, не содержащей красного цвета. Вот он сидит в помещении, где вся информация из внешнего мира сообщается ему таким образом, чтобы исключить его знакомство с красным цветом. Вот у него там стоят мониторы, в которых в принципе нет красного цвета. Он многое может знать о мире, но не знает, как выглядит красный цвет. При этом он знает о том, что красный цвет – это такая-то длина волны. Знает. Он знает о том, что яблоки, они вообще красные. Помидоры, они красные. Но он этого не видел своими глазами. На его экране помидоры и яблоки, они черные. Теперь представим себе, что его выпустили из этого помещения. Он увидел натуральные живые красные помидоры. Приобрел ли он некое новое знание? Ну, очевидно, приобрел. Потому что он приобрел некий новый опыт. Он увидел красный цвет. Хотя об этом красном цвете он все знал до этого. Он знал длину волны, он знал, какие предметы красные, он знал, какой лазер красный, но не видел лично красный цвет. Но вот теперь он увидел красный цвет. Как он лично им воспринимается? Вот это значит, что он получил некий новый опыт. Этот опыт невозможно описать на языке описания материальных процессов. Как сказал поэт, «О свежесть утра, запах мяты, крик радости, восторга, дрожь». Вот все это квалия, мы не можем это описать на языке материальных процессов. Вот это субъективные переживания. Это то, как наше сознание это воспринимает. Значит, что касается смысла, мне кажется, вы путаете две вещи. Смысл удовольствия или боль там. Переживание удовольствия, боли или эмоций, они могут быть совершенно не связаны с сознанием. Там, собака может выбегать навстречу вам, очень вам радоваться, проявлять явные эмоции. Эмоциональные переживания у животных есть. Но это не значит, что она в состоянии понять смысл того, что вы будете говорить. Вернее, ее понимание тут очень сильно ограничено. Не может нормально общаться на языке. Смысл – это когда мы с вами обмениваемся голосовыми сообщениями, которые были бы непонятны не только животным, даже носителям другого языка. И я воспринимаю сообщение, которое от вас приходит, и понимаю, о чем оно. Я понимаю смысл, который вы в него вкладывали. Вот это является смыслом, это является способностью человека, уникальной способностью человека это понимать.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
Вернемся к нашему сайту. Андрей пишет нам: при авиакатастрофе погибло 100 человек и один выжил. Ему помог милостивый Господь?
Да. Более того, понимаете, то, что я проснулся сегодня утром, это мне помог милостивый Господь. Масса людей не проснулись. Масса людей этим утром были найдены мертвыми в своих постелях. Сердечные приступы, тому подобные штуки. Еще масса народа погибла в катастрофах, и огромное количество людей в этом многомиллионном городе умерли просто от старости. То есть то, что я жив, то, что я сегодня глаза открыл, это особый дар Бога. В ситуации, когда происходит там авиакатастрофа и неожиданным образом спасается один человек, это ситуация, в которой это бросается в глаза. Вот давно-давно, то ли фильм был какой-то, еще в советские годы никто в Бога не верил, но был фильм про то, что человек жил своей обычной жизнью, делал свои обычные мелкие гадости, и он опоздал на самолет, и это его страшно как-то раздражило, он в большом огорчении сидит в аэропорту и злится, и тут он узнает, что самолет потерпел катастрофу, и все погибли. И тут он начинает думать, а вот я бы, если бы я чуть порасторопнее был, я бы попал на этот самолет, и тут же бы моя жизнь кончилась, и на чем бы она кончилась? И он начинает о своей жизни думать. И он начинает думать, а так ли я живу. И вот ситуация, когда человек чудесным образом спасся от смерти, это как раз ситуация, которая человека побуждает задуматься о том, о чем он должен был бы задумываться каждое утро. Что я живу, вот зачем это, в чем смысл этого, почему мне дан этот новый день.
Спасибо, Сергей Львович.
И то, что этот новый день дан, это большая милость Божия.
Сергей Львович, спасибо вам. Да, у нас уже нет времени, поэтому спасибо всем и до новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Большое спасибо.
Это была передача «100 вопросов атеиста» на Радио Теос.